Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Ирина. Наши телефоны 959-5939, код Москвы 495. То есть звонить нужно 8, гудок, 495-959. 5939. Или присылайте нам сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера», а потом уже через пробел сам текст вашего вопроса. Короткий номер 5522. Милости прошу участвовать в нашем разговоре о вечном, духовном, ну и насущном тоже. Завтра по церковному календарю 1 сентября, новолетие, начало учебного года для школьников и студентов, начало творческого сезона в области искусства и культуры. Поздравляю всех вас! Летоисчисление в России с 1 сентября было принято считать в 1492 году Московским собором, и церковь эту традицию помнит и чтит. Сегодня нужно еще помянуть и Петра Аркадьевича Столыпина, царского премьер-министра, патриота, государственного и общественного деятеля, некогда сказавшего: «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия». 1 сентября, 14 сентября по новому стилю в Киеве на него было совершено террористом Багровым Гершковичем покушение. Столыпин был смертельно ранен и скончался через 4 дня. И еще в день новолетия 1-14 сентября мы празднуем иконам Матери Божией Черниговской, Гефсиманской и Августовской. На прошлом эфире в пятницу мы с игуменом Феофаном, который окормляет легендарную Софринскую дивизию, много говорили при вашем участии, дорогие братья и сестры, о явлении и прославлении Августовской иконы Божией Матери. Вот такие памятные даты мы будем отмечать. А вот сегодня на всеношной было как-то по-особому благодатно. «Услышь, ко всеношной звоня, зовут и нас войти в ограду. Кто слышит, помяни меня за эту тихую лампаду, где бьется сердце огонек, питаемый Господним словом. Пусть и тебе поможет Бог не пренебречь нездешним зовом. Вечерний звон, последний час, движение света на иконах, услышь, зовут войти и нас домой, наследников законных». Да, дорогие слушатели, в храме мы на родине, дома, и там нас всегда любят, прощают, спасают от зла. В церкви мы начинаем жизнь, когда нас в купель окунают, и в церкви заканчивается земной путь, когда во гробе отпевают и напутствуют к вечной жизни, без Бога не до порога. А теперь, дорогие братья и сестры, я с радостью представляю вам нашего интересного собеседника, батюшку, это протоиерей Сергий Конобас. Он настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Одинцовском районе. Добрый вечер, дорогой батюшка, благословите всех нас, и кто в студии, и кто нас слушает.
Добрый вечер, Бог да всех благословит и подаст свою милость каждому.
Благодарю вас и благодарю, что вы нашли время и приехали к нам. Батюшка, ну вот у вас на приходе есть, конечно, воскресная школа, детей, наверное, тоже много. Вот давайте с этого, может быть, начнем. Вы расскажете немножечко о детях, о воспитании, о православном воспитании деток.
Да, сейчас по благословению патриарха Кирилла, это особенно важно, что святейший патриарх обратил на это особое внимание, чтобы при каждом храме действовала воскресная школа. Это очень важно, потому что будущее нашей страны и будущее каждого из нас в отдельности, это все зависит от наших детей. Каких детей мы воспитаем, то мы и получим в будущем. И, конечно, воспитание детей является, ну, должно быть являться приоритетным, прежде всего, для нас, родителей, христиан православных или государства, потому что будущее всего. И не дай Бог в этом допустить какие-то перекосы, какие-то моменты, которые потом приведут к какой-то духовной, практически катастрофе нашей страны. Мы видим, как воспитывают детей в разных других странах, как им прививают свою культуру, какая бы она ни была, но ее прививают, они к этому стремятся, это все с детства. У нас, к сожалению, вот на это обращают не такое большое внимание, как бы должно было бы обращать. Ну, каждый на своем месте служит Господу. В данном случае на нашем приходе у нас есть воскресная школа, где наши прихожане, родители приводят своих детей, где у нас есть преподаватели из наших же прихожан, которые преподают детям и закон Божий, основы православия, другие предметы, которые детям интересны, нужны. И главное в жизни, конечно, ребенка, чтобы ребенок вырос человеком достойным во всех отношениях для нашей радости, для спасения своей души. Это, конечно, основа, это вера в Бога. И эту веру надо прививать с детства. Когда одного святого спросила одна женщина: «Батюшка, когда начинать воспитывать в православии моего ребенка, в христианстве?» Он сказал: «Милая, надо было воспитывать, когда он был еще в чреве». Когда еще ребенок находится в чреве, и мама с молитвой всегда каждый вечер и утро обращается к Господу, то благодать Божия сходит не только на нее, но и на того дитя, которое родится от нее, и он уже через свою маму получает божественную помощь, духовное возрождение, которое впоследствии ему в жизни очень сильно пригодится. И впоследствии, когда ребенок рождается, то, конечно, родители должны прежде всего понимать, что ребенка надо воспитывать прежде всего на своих личных примерах, только личных. Можно много говорить, что как надо себя вести, как надо там ребенку. Ребенок то, что он видит, то он чувствует, так он все будет и воспринимать. В наши времена, конечно, у родителей, они говорят, мало времени заниматься детьми, но самое ценное в жизни это время мы все-таки должны отдавать своим детям, прежде всего. Иначе в будущем мы понесем тяжелый крест через своих детей, если мы не вложим в их душу, прежде всего, веру в Бога, любовь к людям и любовь, естественно, к родителям и ко всем тем, с кем они будут в жизни общаться. Если ребенок воспитывается на любви, вот, то эта любовь даст свои действительно плоды, даст свои ростки в будущем. И как бы тяжело в жизни человека, что какие-то искушения не происходили с ним, он будет чувствовать вот эту любовь, которую он получил от родителей, и ту веру, которую родители в него возрастили. И вот родители, прежде всего, должны, можно сказать, с детства прививать ребенку любовь к Богу, но и соблюдение заповедей Господних, потому что соблюдение основных заповедей, которые нужны ребенку по воспитанию, они оставляют глубокий след в его жизни. Вот когда маленький ребенок, и он иногда нас не слушается, некоторые начинают возмущаться на ребенка, там, кричать на него, это все бесполезно. Прежде всего, надо обращаться к Матери Божией, говорить: «Матерь Божия, вот я хочу, чтобы мой ребенок был хорошим, добрым, послушным. У меня нет сил просто вот его подвести к этому, привести к этому. Он не слушается меня. Помоги мне». И Пресвятая Дева Мария, она всегда особенно помогает тем родителям, которые молятся за своих детей. И помощь Царицы Небесной всегда придет на умиротворение, вразумление, просвещение нашего дитя. В этом не должно быть никакого сомнения ни у кого. Чаще обращайтесь к Господу, Пресвятой Богородице. И сама Матерь Божия вам поможет в воспитании ваших детей. Потому что наших сил порой не хватит и не хватает воспитывать детей, при том соблазне мира сего, который нас окружает 24 часа в сутки практически. Так что молитва, она очень важна. Далее, когда ребенок возрастает, особенно в наши времена, мы должны прививать ребенку с детства понятие о целомудрии. И если ребенок не знает, что такое целомудрие, а сейчас особенно вот когда дети растут и везде то, что нас окружает,
ужасная пропаганда,
пропаганда таких непристойностей, даже другого слова не хочется и говорить, просто непристойности, да? непристойности, которые развращают душу ребенка, да, а впоследствии и тело. И если человек нарушает целомудрие в детстве, это отражается на всей дальнейшей его жизни. Однозначно, в этом даже нет никакого сомнения. Люди, которые прошли этот опыт греховный, они скажут, что надо было соблюдать целомудрие. Они раскаются в этом, которые осознали свое падение, да, и говорят, если бы мы знали, если нам кто-то бы сказал, мы бы никогда на это не пошли. Но так как мы люди православные, прежде всего, мы должны своим детям об этом говорить постоянно. Потому что нарушение целомудрия – это целостность души человека. Вот мы знаем, на Тайной вечере было 12 апостолов. Да, все сидели с Господом за одним столом, беседовали, потом молились. Да, и, но ближайший к Господу апостол был Иоанн Богослов.
Девственник.
Девственник, который даже возложил главу свою на перси Господа во время Тайной вечери. И кто стоял у креста, когда Господа распяли? Это опять-таки Иоанн Богослов. Вот, вот эта чистота, Господь любит чистых людей. Это не то, что другие апостолы были нечисты, нет, но именно то, что он был целомудренный человек, это особое, целомудренным людям дается особая благодать. Особая благодать. Целомудренные люди, они просвещаются сразу непосредственно от Духа Святаго, просвещает Господь их разум, их сердце, их душу. Вот человек, люди, которые живут целомудренно, они это чувствуют. И осознают. Это надо нашим детям объяснять, говорить на примерах. И тогда, я думаю, какие-то плоды, они должны быть обязательны.
Ну да, и воспитывать нужно, что это порок, это грязь, это нездоровье и духовное, и телесное.
Да, да.
Этого гнушаться нужно, а не так, как теперь порок почти воспевают.
Мало того, что да, вот насчет интересный момент, что вот по статистике сейчас огромное количество бесплодных пар. Огромное количество. Просто статистику даже не озвучивает, потому что она катастрофически большая. Вопрос, почему столько родителей не могут иметь детей? Вот. Ответ один. С одной стороны, конечно, бывают испытания для родителей, их веры, их терпения. Это понятно, как и Иоаким, и Анна, и много других святых. Да? Они терпели. Но мы не говорим о святых, мы говорим о простых людях. Будем говорить о простых людях. В чем ситуация? Вот, если касаться вот телесного момента, то огромное количество вот этих вот порочных связей, которые начинаются, можно сказать, с детства, с молодости, да, они приводят к тому, что люди заболевают разного рода грибковыми заболеваниями. Вот, и вот эти болезни грибковые, они разъедают внутренность человека. И женщины становятся бесплодными. Это я читал в одном...
И мужчины тоже.
Да, да, однозначно, что с другой, что с одной, что с другой стороны. Вот. И вот, к сожалению, об этом, о таких важных вещах, которые потом калечат душу человека, омрачают жизнь человека, об этом не говорится в школах, об этом не говорится по телевидению. Это такая тема, она вроде существует, но нигде не дают...
Ой, батюшка, да. Что вы, да сейчас даже подсмеиваются над целомудрием и девственностью.
К сожалению, да. Ну вот надо находить в себе силы, противостоять вот это подсмеиванию со стороны бесов.
Да,
вот. Они действуют, конечно, через людей, чтобы развращать всех, но мы должны молиться Господу и понимать, что целомудрие – это дар Божий, который всегда нас сохранит и защитит от врагов видимых и невидимых, с верой Бога.
И противопоставлять, вот, например, житие Александра Невского святого, недаром
да.
Иосифом русским называли. Да,
да, Иосифом называли русским, и Самсоном называли святым, да, его сравнивали со всей, вот, житие святого Александра Невского, это же, вот, почитайте, каждый, вот, очень большое житие, длинное, слава Богу, что сохранилось буквально, до нюансов, сохранены дни его жизни, он же недолго прожил, 45 лет.
Да.
Вот, на земле, да. Но уже от чрева матери своей он был избран Богом. Почему? Потому что родители были благочестивые люди. Его папа Ярослав, мама Феодосия, они были очень благочестивые и верующие людьми. Они прежде всего в своем сыне воспитывали веру в Бога. Это основа основ была воспитания Александра Невского. Основа того, что впоследствии мы увидели такого великого угодника Божия. Но в то же время, естественно, воспитывая духовно, наши предки никогда не забывали воспитывать детей и физически. Потому что это немаловажный момент.
Да, мальчики, мужество тоже воспитывали.
Мужество, особенно в мальчиках, надо воспитывать, особенно в наше время, просто в приказном порядке.
Мальчики, чтобы были смелыми,
да, мальчики
сильными.
Вообще, да, с детства они не должны бояться, что их бьют. Мальчик должен терпеть удары. Потому что удары жизни, удары физические.
И давать сдачи.
Да, и давать сдачи, если это будет надо.
А
да.
Как же тут же противопоставляют заповедь «не убей», да, или «подставь левую щеку, когда ударят по правой», что отвечать ребенку в таких случаях?
Да, ну мы должны, мы же, слава Богу, мы не по-сектантски воспринимаем, да, Священное Писание,
конечно,
воспринимаем
творчески.
Его, да, воспринимаем его полностью, все Священное Писание, не выхватываем какие-то вот высказывания Священного Писания, вот это нам подходит, а это для нас как бы чуждо. В Библии сказано, в Евангелии сказано, какую меру меришь, такое тебе возмерится. Вот. И сказано, блаженно, если кто положит душу свою за ближнее своя. Вот. Мы за други своя. Мы должны понимать, что чтобы положить свою душу за ближнее своя, мы должны готовиться к этому. Особенно, я говорю,
то про есть мужчин. Мальчикам нужно говорить, чтобы, да, они были сильными и умели сдавать сдачу.
Однозначно. Ну, не только говорить. Их должно, они должны посещать какие-то кружки спортивные. Вот при советской власти, я вот это еще воспитывался, были кружки. Это бесплатные кружки везде были. И ходили там и на самбо, и ходили там на бокс. Ну, кто что себе выбирал. Выбирал, да, на вольную борьбу, это очень было важно. Там тебя и ударит, там тебе и все, и ты уже привыкал к этому, и мальчик не должен бояться вот этой тяжести жизни. Потому что порой какие-то хулиганы там крикнут, а он уже все весь стоит, взрослый парень, а он такой стоит, весь растерянный,
трусишка.
Не знает, трусишка, не знает, что им сказать. И, к сожалению, наши времена не очень тяжелые времена в связи с тем, что хотя войны и не было, да, войны уже давно не было, да, с одной стороны. А с другой стороны, когда после войны остались одинокие женщины с мальчиками, да, ну вот. А сейчас огромное количество одиноких женщин. Они воспитывают своих детей, особенно мальчиков. Ну, естественно, как же женщина будет воспитана? Она воспитывает как женщина, да, по-женски, да, и передает свои вот эти эмоциональные женские чувства мальчику. Где-то это идет в исключительных случаях, иногда правильно.
А я, ну, думаю, это не на пользу, что, да, же их воспитывают как комнатных собачек.
Это с одной стороны. И с другой стороны, бич какой? Мальчик живет с мамой. Потом он приходит в школу, а в школе 90%
учительницы,
да. Вот это просто катастрофа. Просто
и потом катастрофа. Совместное обучение, когда девочки как-то они более быстрее взрослеют и начинают мальчиками командовать. И мальчик приучается... Только, да, подчиняться и только, подчиняться женщинам.
Вот во Франции есть католические школы, но это католические школы, не, которые не подчиняются папе римскому, а это школы, которые созданы, такой был Монсиньор Лафер, это,
да,
человек, который
замечательный
человек, уникальный человек. Там есть католическая церковь, которая вот не после Второго Ватиканского собора, вот она отошла от престола римского. И вот он создал много школ на территории Франции. И там есть школы, вот я бывал в этих школах, есть католические школы для мальчиков. И там вот учатся одни французы. Там они никого больше не принимают, только французов. Там преподаватели одни мужчины. Они там вообще женщин нет.
Доживем мы до такого или нет, батюшка? Это так нужно, это необходимо.
Да. А вот там есть и школы для девочек. Это школы, где они живут круглосуточно. Это,
как пансион,
пансионы,
да.
Да, это школы пансионы. Вот. И школы также для девочек. Там преподаватели в основном женщины, но есть, естественно, мужчины.
И воспитывают,
да,
учат рукоделию, этикету, всему, да, прекрасно.
Начинаю, да.
То есть женщины, девочки получают женское образование, мальчики мужское, как и положено.
Да.
А у нас, вы знаете, даже в кадетских корпусах теперь девочки учатся, в Суворовском учатся девочки. Я считаю, что это не на пользу.
Да, у нас, конечно, процесс пошел, но он до такой степени микроскопический, он пошел процесс, слава Богу, все идет, но очень все медленно. Сейчас по всей территории России, ну, начали открываться президентские кадетские училища. На Ставрополье такое училище открыто, сейчас в Петербурге открывается это училище, вот, в Краснодаре в том году открылось президентское кадетское
училище.
Если
там раздельные,
да,
только там мальчики.
Да, мальчики, да. Это не военное училище, это училище для, только для мальчиков. Там вот, действительно воспитание там идет правильно в таком направлении. Кстати, там в одном из этих училищ учится мой сын, младший. Вот. Я как бы доволен, что среди мальчиков просто дома его не будешь наказывать.
Просто... И они на казарменном положении.
На казарменном, да. Ну, и, к сожалению, есть плюс, но есть и минус.
А
к сожалению, плюс какой? Да, они живут в комфортных условиях.
Ну,
там
хорошо.
У них два человека в комнате, там, значит, свой там блок, там все красиво сделано. А вот школа во Франции, которая сейчас, где учатся вот одни французы, и там учатся в основном французы состоятельные, потому что это школа платная, это не бесплатная школа Франции. Вот. То я когда зашел в комнате, где вот эти вот французы живут, это под чердаком большой зал, двухъярусная кровать и 100 человек в комнате.
Ну, хорошо.
Да, хорошо.
Так было и раньше.
Да,
вот при государе императоре.
Да, казарменное положение у них. У нас более такое вот, мягко говоря, щадящее. Вот. Ну, тоже хорошо,
конечно. Но вы по своему сыну чувствуете, что он там получает действительно вот уроки мужества?
Да, 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 конечно. Не, процессы идут в положительную сторону, конечно. Там уже побили пару раз для порядка.
Хорошо.
Так и должно быть, да, там синяк получил, так и должно быть. Потому что без этого невозможно. Пока мальчика не побьют свои же сверстники, да, он многие вещи не понимает. Вот, тогда он должен говорить, что надо, он понимает, что надо разговаривать вежливо, отвечать,
да,
не говорить свои, там, не нравится, не нравится. Вот как положено, как принято в обществе, да, то он должен, очень важно, конечно, такие создать училища, они создаются в России. Вот это президентское, ну, к сожалению, на всю Россию это так мало.
Это очень мало.
Очень мало, да, это можно посчитать на руку. Но слава Богу, хоть это есть, слава Богу, хотя бы это есть. Да, там процессы идут, естественно, к сожалению, пока там процессы в плане духовного воспитания, они идут медленно. Там священник есть, но, к сожалению, не дают ему больше, как бы сказать, такой возможности общаться с детьми. То есть это очень узкий...
Батюшка, а вот вы общаетесь только с ребятами, которые приходят к вам в воскресную школу? Или вы имеете возможность идти в общеобразовательную школу или какую-то спецшколу?
Нет, у нас есть в Успенском, где я служу, есть общеобразовательная школа. Вот куда, когда меня там приглашают, я прихожу вот, и беседую со старшеклассниками в основном. Вот. Ну, конечно, начинать, да, детей воспитывать уже старший класс, это уже очень...
Это уже запущенные дети,
это запущено, да. Хотя, вот беседуешь с ними, видишь, все равно огонек веры, такой интерес у них просыпается. Когда прихожу, они на уроках, эти детки, ведут себя очень как бы так бурно. Но когда приходит священник, они все сидят, молчат, и вот спрашивают, и такие все, вот, и учителя...
Ну, как-то благодать касается,
касается
их, конечно.
Касается.
Да.
А только благодатью. Какие мы силы можем победить ситуацию? Только благодатью, чудом Божьим.
Да.
Вообще победить не можем.
Батюшка, вот вы сказали, что вы знали Иосифа Нуньеса. Может быть, расскажете нашим радиослушателям, потому что у нас очень любят и чтят икону Монреальскую, и о Иосифе Нуньесе тоже много читали.
Так получилось, что много лет назад у моей матушки живет родной брат в Монреале. Вот. И, ну, поехали, значит, она прилетела в Монреаль, там с детьми, и вот я через некоторое время вот прилетел к ним тоже в гости, и был в соборе, там был собор, там он сгорел, сейчас восстановили собор, куда брат Иосиф, он сам жил в Монреале, у него квартира была в Монреале, там жил, и вот у него, где вот и случилось вот это чудо, это в квартире, двухкомнатной квартире, где он жил, случилось это чудо, когда икона забираточила. Ночью это было, он проснулся от благоухания, он стал подумать, что что-то упало где-то там с какого-то этажа, какие-то духи и так далее, но когда увидел икону, с которой вот истекала мира, был поражен, и икона постоянно практически находилась в этом соборе. Постоянно. Он приносил туда, она там была. И вот тоже, когда я приехал, икона была в этом соборе. Вот я вот подошел, был поражен этой иконе, это, конечно, благодать непередаваемая словами. Икона мироточила постоянно всю службу. Я вот приложился к этой иконе. И отойдя от иконы, вот, ко мне подошел друг брат Иосиф. Сам подошел, он русский понимал, но по-русски не говорил. И к ним подошла еще одна прихожанка, Елена Сергеевна Голицына, и она сказала: вот брат Иосиф что-то вам хочет сказать. И брат Иосиф, обратившись ко мне, сказал: батюшка, вот перед вашим приходом я слышал голос внутренний, который мне сказал: сейчас придет священник из России, дай ему частицу мощей княгини Елизаветы. Я так смутился от этих слов, это еще было до воссоединения русской зарубежной церкви с Московской патриархией. Я немножко смутился, говорю: брат Иосиф, может, еще какой-то священник придет? Он говорит, он улыбнулся, говорит: нет, больше никто не придет. Вот так. И на следующий день мне была дана вот частица мощей.
И где эта частица мощей?
В нашем храме. И даже было чудо с этой, в храме с этой частицей мощей. Однажды еще до канонизации императора Николая II в наш храм была перенесена чудотворная икона, вот, которая в Москве находится, сестра Николая II, которую давно возили. Она также была в нашем храме 3 дня. И когда на 3-й день она уже покидала наш храм, ее выносили из храма, в это время на глазах у всех заслезился глаз у княгини Елизаветы и потекла слеза. В нашем храме сухо, у нас там нет никакой влажности, у нас и полы с подогревом, так, чтобы всем было деткам посидеть удобно. Вот. Ну, такое чудо произошло. Потекла слеза прямо до креста, на который вот крест на ней, на иконе написан. И брат Иосиф дал вот эту частицу мощей.
А к вам в храм можно приехать?
Да, пожалуйста, любое время.
Как паломники?
Да.
У нас... Где он находится?
Ну, вот это ехать по Рублево-Успенскому шоссе, село Успенское.
Село, да?
Это 20 километров от Кольцевой, ровно.
Ага.
И вот, эта встреча все-таки с этим человеком, она, конечно, на всю жизнь произвела на меня, вот это было много лет назад, вот лет 15 назад, и произвела на меня глубокое впечатление.
Какой он был, Иосиф Мойсес?
Вы знаете, этот человек, у него царский вид и царская осанка. Но он вообще царских испанских кровей, происхождение этого человека. Вот
королевские есть, корни да, какие-то, да?
Да, но это сразу по человеку видно, вот чувствуется порода. Это видно сразу там. Вот. Удивительный человек, но смирение его, это, конечно, оно в глазах это было. Да. Любовь смирения. Да. Вот это поражало любовь смирения.
На фотографии.
Да, на фотографии как раз и показывает его состояние. И вот брат Иосиф, да, он человек был прозорливый. Прозорливый был человек. Я когда уже уезжал, смотрел, я улетал.
И он девственник был, простите,
Да, он был монахом с детства, да. У него очень верующая мама была, очень верующая. Когда он случайно, как-то по промыслу Божию, зашел в собор в Чили, он же жил там в Чили, Сантьяго. И он зашел в собор, и в этом православный, собор, да, был поражен вот, пением, красотой собора, и побеседовал с местным владыкой, и это его так тронуло все, что через некоторое время он сказал своей маме, что он хочет, желает принять православие. И мама сказала, пожалуйста. Вот,
она не стала возражать.
Да, это о чем говорить? О благодатности его мамы. Вот. Она была католичка, очень верующая, ревностная такая католичка была.
Так и он был тоже католиком.
Католик, да. Но мама сказала бы, другая мама, зачем, мы же католики, мы так веруем, все. Она сказала, нет, вот, если так желаешь, то значит так нужно. Давай, и он перешел в православие. Этот человек огромное количество людей привел к Богу, огромное количество людей.
И... Именно к православной церкви, там же многие принимали православие и англоязычные.
Огромное количество людей, это непередаваемые словами, сколько он людей привел к Богу.
И такая мученическая кончина у него.
Но всегда так бывает, конец и делу венец. Всегда человек, творящий много-много добрых дел, в конечном итоге, он, как бы сказать... Знаете, как в житии святого одного описывается, святых, в Деревне Патрике описывается случай, когда однажды один мирянин носил ему монаху хлеб, раз в неделю приносил ему хлеб, забил корзины обратно в город продавал. И однажды он пришел в пустыне к этому монаху, а монаха съели шакалы. Да, и вот одни кости уже обгладаны шакалами, и все. Он был так потрясен, то, что он увидел, и сказал, Господи, я не сойду с этого места, пока ты не откроешь мне, почему это так произошло. А идя, выходя из города в это время, так получилось, когда он шел к этому монаху, еще не знал, что его съели шакалы, он увидел торжественное шествие. Выносили одного очень богатого человека, его несли там с каким-то колокольным звоном, все. А он знал, что он был очень скупой человек, ну очень скупой. Вот, и пошел себе так, да. И когда увидел, Господи, я не могу понять, почему так произошло. Этот человек, который служил всю свою жизнь, который хлеба не вкушал.
И такая кончина.
Растерзали шакалы. Это же не так все просто умирать, когда терзают вот эти собаки. Вот. И он так погиб. Значит. А этот вот, который
грешник,
скупой, это всю жизнь прожил в неге, в богатстве, во всех удовольствиях земных, его еще торжественно хоронят, умер на своей постели. Как это может быть? Вот. Но за простоту этого человека, за вот такую простоту детскую, да, Господь послал ангела, который явился и сказал, милый, дорогой, вот этот человек, который ты видел, который вот он так торжественно хоронили, да, он был скупой человек, он был грешник, да, но и у грешников в жизни есть добрые дела. Нет такого человека, который бы что-то доброго не сделал, да. И вот за то, что он какие-то добрые дела невольно делал, Господь ему...
Невольно?
Невольно делал. Бывает, богатый невольно делает добрые дела, невольно. Вот, Господь ему послал вот такую вот и кончину, и вот такое вот торжественное отпевание.
А но, праведнику почему?
Да, но после смерти вот этот человек, к сожалению, попал в ад. Ну, о котором,
который,
да,
скупой.
Который скупой, да. Но Господь с ним полностью расплатился. Все, что он сделал, настолько он и получил в этой жизни. А вот этот праведник, действительно, он был очень святой жизнью человека. Но, как сказано, не человек, и же жив будет, и не согрешит. У него были какие-то мелкие, маленькие грехи, они не являлись ничем таким, но Господь хотел, чтобы он вошел уже как чистый кристалл, как алмаз Царства Небесное. И ему послана была такая кончина.
Страшно.
Да, так вот праведники, как вот брат Иосиф, они вот как должны как алмазы входить уже. Господь посылает им такие мученические кончины.
Батюшка, а Иверская Монреальская икона будет обретена вновь, как вы полагаете?
Со слов отца Виктора Потапова, вот в Вашингтоне, кстати, собора, он говорит, что да, будет обретена того слова. Если...
А там же явилась Гавайская икона Матери Божией. Вы слышали об этом? Вот, могли бы вы рассказать?
Да. Я о явлении подробном не знаю, знаю, что такая икона явилась, да, это после уже уже воссоединения.
Ровно было 5 лет воссоединения наших церквей зарубежной, ну, и да, нашей. И вот она явилась. Я считаю, что это тоже знаменательно, правда?
Знаменательно, потому что все-таки...
Чтобы не было раскола.
Господу угодно показать, что единство, это самое главное. Вот, как царь Давид говорит, все, что добро или что красно, но еже жите, братья, вкупе. Чтобы все люди были вместе, верующие люди. Нельзя говорить, тот более грешен человек, тот менее грешен, я с тем общаться не буду. Понимаете, апостол Павел говорит, если бы мы нам не общаться с грешниками, если бы мы не общались, то надо вообще выйти из мира сего.
Это да.
Да, но так мы не можем. И среди апостолов был Иуда, и среди, как патриарх вот выступая, тогда, когда вот иконы порубали, он сказал, и среди людей, в рясах есть предатели, святого патриарха Кирилла. Они везде есть, эти люди. Мы же не в раю живем на земле. Есть какие-то люди немощные, оступившиеся люди. Мы должны молиться, чтобы Господь этих людей привел к покаянию, к разумлению.
И всех жалеть?
Всех жалеть. Любовь прежде всего. Бог есть любовь. Если Господь повелевает солнцу сходить и над добрыми, и над злыми, значит, мы не можем быть более праведными судьями, чем Господь.
Батюшка, ну вот мы поговорили о молодежи, о детях, вы делаете великое дело, дай Бог вам преуспеяние на этом поприще. А вот о стариках кто-нибудь заботится? Сейчас нет, чтобы были, ну, дома, как раньше их называли, богадельни, да? Что-то нет, вот социальное служение какое-то в вашем храме существует?
Да, оно существовало, сейчас мы еще более к этому будем относиться, еще более будем относиться к этому ответственно, потому что вот сейчас концепция нашей православной церкви по постановлению патриарха, чтобы на всех приходах были созданы эти вот службы социального служения, помощью, прежде всего, нашим прихожанам, ну и всем тем остальным людям, о которых мы узнаем, что они нуждаются в какой-то помощи, особенно пожилым людям.
Да, потому что пенсия позорная, очень маленькая, особенно в области. Ну, да. Это ужасно.
Пенсия – это без комментариев.
Угу. Да, да, да.
Комментировать. Да, вот. Здесь, значит, жизнь такова, что если нас кто-то что-то отнимает, то Господь нам дает больше.
Вот как?
100%. Если кто-то нас обманывает...
Ой, меня часто обманывают и отнимают.
Кем бы они ни были, эти люди, это наши спасители.
Да.
Они у нас отнимают, а мы должны перекреститься с Господи. Помоги им, мы вразуми их. А Господь нам еще больше даст. И главное, чтобы мы получили Царство Небесное. Это самый главный смысл нашей жизни. Стяжание благодати Духа Святаго и вхождение в рай. Вот весь смысл нашего краткого, мимолетного, мгновенного появления на этой земле.
Но это так трудно молиться за таких, которые обижают, обирают.
Они наши спасители. Вы вот знаете, люди очень сильные, мы сильные, мощные люди. Если нам хорошо, мы начинаем сразу как-то так охладевать ко всему, значит, так. А когда нам плохо, мы обращаемся к Господу. Нам некому обратиться на этой земле. Вот Господь так дал, что нам некому обратиться. Там нас гонят, там нас презирают, там с нами не хотят разговаривать, там какие-то законы установлены, которые мы в жизни не исполним, чтобы дойти до какой-то там победы и так далее. А мы должны обращаться к Господу. Господи, суди, Боже, обидящий меня. Вот. И Господь сам все воздаст. Господь говорит, не мне общение, я с вас дам. Мы должны все упование возлагать на Господа. И тогда мы будем спать спокойно и не думать, кто сегодня нам делал зло, что ему за это будет. Будет всем, что не заслуживает. Каждый получит то, что он заслуживает.
Батюшка, еще я хотела поговорить о благотворительности. Вот вы сказали, у вас в храме даже полы подогреваются. Наверное, у вас какие-то благотворители очень такие состоятельные. И как вы с ними ладите? Вот как вы находите с ними общий язык? Сколько я знаю таких людей, которые стали очень богатые, они приходят в церковь, да, они жертвуют, но как они спесиво держатся. Батюшка бедный перед ними, извините, даже прогибается. Вот. И этот благотворитель, который для церкви что-то сделал, он тут же не платит своим рабочим, например. Это как-то вот,
да,
мне
вот
кажется, это особая категория вот этих богатых. Как вам приходится с ними ладить?
Вот не платить рабочим, которые на тебе работают, это грех очень большой.
Да.
Вот.
Потому что в Библии сказано, да, и в Евангелии.
Да, особенно тем, которые нам помогают, что-то у нас, мы с ними какие договоренности имеем, и договорившись потом люди не платить, это грех очень серьезный. Надо, кто потрудился, надо последнее, но с ними расплатиться надо однозначно. Ну, а какие люди? Знаете, у Бога столько людей, много разных, да? Иной, может, и спесиво сегодня держится, завтра, может, он сознает это, как-то осознает, что все-таки неправильно он себя ведет, да? И может покаяться и начнет вести себя, как должно себя вести. Это я как раз перед передачей рассказывал, что однажды Я был в одном монастыре, такой бедный монастырь женский. Так получилось. Там мы в этом монастыре, он находится, лестническая обитель.
О, я знаю, да.
Это 100 километров от Парижа. Угу. Так получилось, что мы заехали с Машкой в этот монастырь, и во время службы вдруг слышу, что-то дзинь-дзинь звонит. Думаю, что за такой дзинь? Не колокольный звон, а какой-то такой... Значит, я с Пашей игуменью, матушка, а где у вас колокола? Она говорит, у нас нет колокола, у нас один колокольчик висит. На, вот, и все, и как колокола уже 100 лет монастырю. Она говорит, нет, у нас денег нет, ничего нет. Я говорю, матушка, молитесь, Господь пошлет вам колокола. С Божьей помощью, может, я вам привезу колокола с России. Это было до воссоединения Русской Зарубежной Церкви с нами еще. А она, ну, она так послушала, ну, такие вещи, говорит, она же без комментариев. Ну, да-да, и все. Мы уехали. И как только мы приехали в Россию, есть такой человек... Шариков фамилия его, который делает вот Била. Делал Била, он сейчас делает Била, да. Человек знает в церковных кругах хорошо. И вот я к нему позвонил, говорю, знаете, я хочу заказать Била. Вот. А он какие? Ну, вот самые торжественные, самые лучшие, там они с титана, чтобы звон был. Он говорит, все сделаю, 2 месяца, через 2 месяца будет готово. И он, естественно, начал их делать, а Машка говорит, слушай, ты заказал Била, а он цену назвал, цена была довольно высокая, а Машка, ты заказал Била, а денег-то у нас нет. Чем ты собираешься расплачиваться? Я говорю, слушай, я же не себе Била заказал, а Пресвятой Богородице, Лещической иконе Божией Матери, значит, Господь пошлет деньги. И вот когда пришло, уже прошло 2 месяца, Шариков звонит и говорит, завтра привожу вам Била, полностью все
готово. А денег нет.
Мачка, вот видишь, вот доигрался, завтра привозит Била, деньги. Вот, знаете, я был совершенно спокоен. Вот такая Господь дал такую благодать, полное спокойствие. Как-то спокойно воспринимал ситуацию. И уже стемнело, стук двери. Вот у меня частный там дом на территории церкви. Я открываю, стоит мужчина, который первый раз в жизни вижу, дает мне конверт и говорит, батюшка, примите ради Христа на храм. Я говорю, а за кого помолиться? Он говорит, да помяните там раба Божия Александра, Александр Невский. Он был благотворительным, великим Александр Невский, его отец Ярослав. Вот. И все, и ушел. Я открываю конверт, ровно сумма, копейка в копейку, которую должен завтра отдавать за Била.
Это чудо.
Это чудо. Но вот чудеса, они продолжаются постоянно. Они же каждый день чудеса. Взяли эти Била, а как их перевезти туда, во Францию? Они же весят, там 500 килограмм, весь набор. Со всеми там еще железками, на которых они крепятся. Как их перевезти? У нас же, даже если ты в бизнес-класс будешь лететь, там положено сколько-то, 30 килограмм на человека.
А поезд нужно?
А поезд в Париж не идет.
С пересадкой?
Ну да, с 500 килограмм.
С пересадкой. Автобусы.
Вот. Мы, значит, взяли билет, обычный эконом-класс. Значит, а Машка, как на борт спустить 500 килограмм? Это какие деньги заплатить надо? Или поехали в аэропорт. Приезжаю в аэропорт. Там тачка такая, там 2 человека помогают, они тяжелые, все это запаковано, все. Подъезжаем, значит, и я подхожу, сразу пошел в бизнес-класс, там, где девушка сидит, и говорю, девушка, вот вы знаете, вы монастырь такой-то, везет Била, но у нас нет средств заплатить за эти 500 килограмм, таких денег у нас нет, это огромная сумма, там, как сколько-то билетов, там, может, 5 билетов купить надо. Вот, вы не посоветуете, как нам быть? Она говорит, вы знаете, вот это бизнес-класс, где я сижу, сейчас будут подходить люди с бизнес-класса, если вы их попросите, они согласятся, я могу все эти 500 килограмм расписать на всех этих людей. И вдруг, откуда взялись, как-то люди все вместе подошли. Бывает, люди по одному подходят, а вдруг раз, и человек-то 15 выстроил бизнес-класс. Какой-то большой самолет был. Я говорю, братья, оказывается, не мужчины, с портфелями. Я говорю, братья, дорогие братья, такая ситуация, вот везу в монастырь Била, это колокола такие, а мне нет средств за это вот заплатить, перевести. Вы не дадите согласие, чтобы вот на вас расписали все эти 500 килограмм? Они говорят, батюшка, без проблем, пускай записывают, все дали добро.
Хорошо.
И, так, да. И вот до сегодняшнего дня чудом Божьим эти Била находятся в этой Лещической обители, там малиновый звон такой идет, они звонят. Так что Господь промышляет о своих людях везде. И вот, к вам вопрос отвечаю о благотворителях. Люди, которые ради Христа что-то делают, да, Господь, конечно, в первую очередь принимает их жертвы. Но, как говорил Антоний Великий, не спеши осуждать человека, творящего грех, но творящего и милостыню.
Милость не спасает, правда?
Конечно, рано или поздно молитвами всем, кому они помогут, те же люди, мы же молимся о благотворителях, о милующих, питающих нас. И Господь, вот надо молиться, больше молиться надо и за себя, и за тех, которые нам помогают, хоть в какой-то мере. И Господь просветит каждого человека, и их, и нас, и всех вместе.
Батюшка, ну что же, будем принимать звонки. 20 минут осталось еще эфира, потом нужно еще помолиться, не забыть. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Это вам позвонил Миша Рыцарев из Новосибирска, из Советского района. Ну, я, например, заинтересовался фрагментами, какими из вашего выступления. Ну, все очень интересно. Хотел узнать, выложите ли вы записи вашего выступления где-либо в сети. Потом насчет чудес. Вот Иосиф Муниос, какова вероятность его канонизации? И есть ли сбор сведений чудес именно от него? Я вот сейчас про него на Яндекс запросил, довольно много всего тут понавыдавало, вот что посоветуете лучше по нему искать. Потом еще насчет него есть такая проблема, почему-то упоминанием о нем упорно игнорируют на таком церковном телеканале, как канал «Союз», да там много чего важных, каких деталей похожих нет. Вот знаете ли вы об этом, что вы об этом думаете, вот об этом, например, об этом я... хотел бы у вас спросить.
Благодарим вас. Вот в Новосибирске не спят, нас слушают. Передачу мы выложим, батюшка, непременно. И о телеканале «Союз» я сразу скажу. Я приглашаю вас на передачу «Чистый образ». Только мы совершенно безденежны, поэтому, увы, там нужно будет просить, опять же, благотворителей.
Вот кто звонил из Новосибирска, дай вам Бог силы крепости, что вы там вообще не спите, не слушаете.
Да, там время уже, два часа.
Крепости. По поводу брата Иосифа. Вот в плане, значит, это удивительно. Удивление достойное, что вот я слышу по поводу отношения к нему. Дело в том, что брат Иосиф, зная во времена, когда мы еще не было воссоединения Московской Патриархии с Русской Зарубежной Церковью, все священники из Московской Патриархии, как это всегда там было, воспринимались как КГБ. Приезжаешь сразу в КГБ, тебя называют КГБист. Вот. И, к сожалению, так и относились там вот в Зарубежной Церкви в начале, когда вот зашел в собор, так и отношение такое было. Сразу, ну, священник с Московской Патриархии, это все уже как вот там все, как прокаженный. И единственное, кто ко мне подошел, это был брат Иосиф. Он подошел сам, первый.
Он духом, да, подошел.
Да, духом. Он бы даже открыто было, что будет священник с России. Вот. Это о чем говорил? О том, что брат Иосиф пребывал в любви ко всем людям. И он мечтал. Он мне говорил, как бы я хотел поехать. Мы с ним беседовали. Я говорю, почему вы не приезжаете в Россию? Он, как бы я хотел поехать в Россию. Но я без благословения правящего митрополита, я не могу поехать сам по себе. Вот. И так что
он... А правда, что его убили как раз накануне, когда он собирался нанести нам вот визит в Россию?
Ну, такие разговоры были, уж как там было бы на самом деле, это неизвестно, но такое желание он, я лично от него слышал, что он как бы я хотел побывать в России. И, к сожалению, будучи нашим православным в русской церкви, он, к сожалению, ни разу не был в России, к сожалению, величайшему.
К сожалению, да.
Вот. Но вопрос канонизации, я думаю, что рано или поздно он будет решенный, потому что брат Иосиф, великий человек, множество есть свидетельств его помощи. Это даже сомнение.
Да, и в Джорджанвилле свечи загораются сами,
да,
на его,
да,
руке.
Да, да, да. Я был на панихиде в Джорджанвилле, и при мне это было чудо. Джорджанвилле находится в уникальном месте, там везде очень хорошая погода. 30 километров в сторону Джорджавилле, 20 километров просто как вот в раю находишься. Это место 24 часа в сутки продувается ветрами. Это выбрали самое продуваемое место. Там холода зимой,
ну, да, там
ужасающие.
Там была наиболее дешевая земля, да, поэтому сам, они,
да,
приобрели.
Там, да, там никто не селился, потому что там невозможно было жить. Mm-hmm. Да. И вот когда мы совершали панихиду на могиле брата Иосифа, был такой ураганный ветер, я думаю, все уже, свечи затухнут. Свечи как бы тухли, и когда ветер ослабевал, они опять горели.
Опять
я горели. Видел это. Думаю, как такое может быть?
Чудо.
Да, чудо на могиле. Они всегда совершают. Там свечи сами возгорались не раз. Там люди это видели. И свидетельства, даже записи, есть видеозаписи. Вот. Значит, у нас очень много в церкви святых, которых не только имена мы знаем, а больше святых, которых имена мы не знаем. Вот почему мы всегда молимся о тех, еще тем святым, которым мы не знаем их имен. А их очень много у Господа.
Да, новомучеников сколько, да, в России.
Ну, помните, как пророк Илья Божий молился Господу и говорил, Господи, это будучи пророком, будучи великим пророком, он молился, Господи, я один остался, кто не приколил колено Ваалу. А на что Господь ему сказал? Илья, Илья, 5000 мужей не приколили колено Ваалу в Израиле. А он их не знал, этих людей. Он думал, что только один остался. Праведный человек,
да,
который...
Так и нам кажется.
Да, и нам кажется, вот мы уже такие одинокие, а то, что мы не одинокие, что у нас все-таки у Бога много людей, показал вчерашний крестный ход в Петербурге, в Санкт-Петербурге. Когда был крестный ход, возглавлял патриарх, вот, огромное количество духовенства, но сколько людей было. Весь Невский проспект был просто заполнен людьми.
Это слава
просто,
Богу.
Да. Там просто такое количество было людей. Все шли воодушевленные, радостные, потому что благодать коснулась сердца каждого человека. Особенно, ведь Бог любит, когда мы молимся, молимся отдельно, прежде всего, естественно, когда мы молимся, да? Но Богу всегда приятно, когда есть соборная молитва.
Батюшка, нам нужно еще помолиться, потом еще принять звонки. Вот, пожалуйста, списочек сейчас, минуточку. О наших жертвователях, дорогие братья и сестры, не забывайте о нашей радиостанции «Радонеж». Помогайте, мы существуем на ваши пожертвования исключительно. То есть у нас таких специальных нет спонсоров. Вот это «Батюшка о здравии» и все молитвы. Давайте встанем перед иконами и вместе с батюшкой вздохнем.
Помяни, Господи, о здравии рабов Божьих, жертвователей радиостанции, через которую все-таки Слово Божие идет на огромные-огромные просторы нашего Отечества, даже за рубежом. О здравии рабов Божьих Натальи, болящей Валерии, Виталии, Галины, Георгия, Андрея, Ярослава, Вячеслава, Евгения, Галины, Александра, Татьяны, Елены, Иулии, Дмитрия, Татьяны, болящего младенца Марфы, болящей Светланы, болящей Ольги, болящей Тамары, болящей Татьяны, Людмилы, Александра, Тамары, Нины, Натальи с очадами, Никиты, Фатинии и рабов твоих, Ефросинии, Надежды, Нины, Иулии, болящей Екатерины, болящей Надежды, Елены, болящей Анатолия, болящей Марии и рабов твоих, болящей Александра, тяжко болящей Фаины, Антонины, Ирины, Анатолия, Кирилла, Татьяны, Леонида, Ольги со сродниками и рабов твоих, болящих Веры, Лены, Марии, болящей Катерины, болящей Натальи, Игоря, Татьяны, Надежды, Марии, Александра, Дионисия, болящего Виктора, болящего младенца Златы, болящего Александра.
И Господи, и вот о покоении.
И покой, Господи, братья наших, которые перед нами уже ушли в тот мир, опередив нас, Анны, Марии, Косьмы, Петра, Яна, Михаила, Пелагии, Николая, Анны, Яна, Михаила, Евдокии, Галины, Капитолины, Льва, Сергия, Василия, Галины. И вот сегодня еще.
Анатолий, дорогие братья и сестры, вот Царство Небесное, директор и администратор портала «Православие и мир» Анатолий Данилов скоропостижно скончался 12 сентября, предположительно от сердечного приступа. Анатолий Данилов, автор идеи создания портала «Православие и мир» в 2004 году вместе с будущей супругой Анной и духовником протоиереем Александром Ильишенко, он создал первый популярный православный сайт, подходящий для нецерковной аудитории. Портал «Православие и мир» стал ведущим мультимедийным порталом о православии и жизни общества. В 2008 году за вклад в развитие православного свидетельства в средствах массовой информации Анатолий был награжден медалью 1020-летия крещения Руси второй степени. В марте 2013 года у Анны и Анатолия Даниловых родилась дочь. Мы скорбим вместе с Анной и благодарим наших читателей, слушателей, которые в эти тяжелые дни молитвенно вздохнут о семействе. Вот, батюшка.
Да, люди уходят впереди нас, мы стоим в этой очереди. Когда наша очередь, никто не знает.
Да, все мы смертные. Дай. И у нас звонок, но я коротко, благословите, прочитаю объявление. Дорогие братья и сестры, по благословению настоятеля Троицы Сергиевой Лавры организуется паломническая поездка на комфортабельном автобусе по святым местам с 20 по 26 сентября в Валдайский Иверский монастырь, остров Канивец, Петербург, к мощам преподобного Александра Свирского и его родителей, два древних монастыря Ладоги, два дня на Валааме. Стоимость экскурсии, питание, проживание и всей поездки 12 500 рублей. Запишите, пожалуйста, кому интересно, телефоны 8-925-207-20-54. Я повторю, 8-925-207-20-54. И второй телефон 8-963-722-7590. Еще раз повторяю, 8-963-722-7590. И у нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Нина Васильевна, это Татьяна звонит. Я просто бесконечно рада и довольна тем, что я слышала сегодня. Очень хорошая передача сегодня. Во-первых, батюшка бесподобный. Он говорит так ровно, скоро, разумно, доступно, и столько много тем сегодня подняли, что было просто очень-очень интересно. И всегда-всегда рада слышать вас, дорогая Нина Васильевна.
Татьяна всего Петровна, это Татьяна Петровна Филимонова, я не ошибаюсь?
Я самая.
Вот, заслуженная артистка России Татьяна Филимонова. Благодарим вас за прекрасный вечер, на Успение вечером был в театре Music Hall. Благодарим вас, Татьяна Петровна.
Спасибо большое. Ну, вот видите, как хорошо, как приятно, как радостно и светло на душе и на сердце. Батюшке поклон.
Большое спасибо.
От меня.
Спасибо, Господи. Спасибо.
Спасибо, Господи. Батюшка, ну вот я еще хотела спросить о вас лично, вот о вашей биографии. Могли бы вы рассказать перед эфиром? Вы так хорошо говорили о матушке Алипии.
Я сам киевлянин. Так получилось, что буквально с моего... Я с детства как бы верую в Бога.
А это чувствуется сразу, что вы с детства православные, в православии воспитывались?
Ну, в церковь уже стал ходить постоянно, это 16 лет. Вот это уже ни одной службы не пропускал. Как пошел после своего дня рождения, 16-летия, в храм, уже тогда ходил каждое воскресенье, уже не пропускал ни одной службы. У нас в Киеве жила великая старица, это раба Божия Машка Липия. Я с ней был, милостью Господа, лично знаком, и множество раз я с ней общался. Это был человек необычайной любви и необычайного подвига. Вот иногда, надо, или тебе Господь посылает подвиг, который должен нести, как там, болезни, скорби, или сам берет себе подвиг, тогда тебе не будет ничего посылаться такого. Матушка Липия, она всю жизнь спала сидя. Вот попробуйте хотя бы одну ночь поспать сидя. Пускай кто-нибудь хотя бы одну ночь поспит сидя. У нее в келье не было даже места, где прилечь. Вот среди там каких-то тряпочек, вот она садилась там, вот маленькая келья, там, не знаю, 8 квадратных метров. И вот такое местечко было, где она сидела вот всю свою ночь. Проводила молитвы. Она была, конечно, человек уникальный. Это милость Божия, что вот мы видели этого живого, святого человека на земле. К ней огромное количество людей приходило, просто огромное количество при жизни людей. Она людям помогала, она знала, вот когда человек к ней приходил, она знала не просто, как тебя зовут, она знала, кто тебе родители, кто тебе дедушка, бабушка и кто твои предки. Вот, ей все открывалось. Это был удивительный человек, Матушка Липия. И вот Господь сподобил и киевлян, которая сейчас имеет ее святые мощи, ее предстательство пред Богом. И вот когда я был пономарем на Демеевке, она ходила только на Демеевку церковь. Такая у нас старинная церковь есть. На Демеевке я только туда ходила, в этот храм. Всегда молилась. Вот
а на Крещатике внизу там?
Нет, это возле вокзала, автовокзала. Угу. Это не Крещатик, она жила в Голосейской пустыне. Она лично мне говорила, я многие вещи слышал от нее, и на будущем она говорила, пророчески все говорила. Вот. Однажды со мной был такой случай, я принес Машке календарь. Она постоянно говорила, вот сегодня пост. Я говорю, Машка, сегодня нет поста, какой пост? Она говорит, нет, я пощу сегодня пост. Я говорю, Машка, какой? Петра и Павла. Да нет еще Петра и Павла. Она говорит, ну это у тебя нет, у меня уже наступил. И когда наступал Петра и Павла, опять постилась. И Машка, не было поста, вы постились, пост наступил, когда же вы не поститесь? Она говорит, слушай, я ем и сплю, как свинья, так что мне надо всегда поститься. И вот я говорю, Машка, давайте я вам принесу календарь, чтобы вы смотрели, по наивности, мне там 16 лет было, чтобы вы смотрели, вот что там, значит, какие, когда, значит, принес ей календарь. И календарь, естественно, издательство Киевской митрополии. И на первой странице был портрет митрополита Денисенко Филарета. Вот. И она вот открыла и взяла и порвала его портрет.
О.
А все было, бросила, порвала и бросила.
Я это так, давно было, если вам было 16 лет.
Ну да, нет, когда все еще было, советская власть еще была. Да я так удивился, смутился, ничего себе, она порвала и бросила портрет. И впоследствии прозорливо случилось такие вот вещи. Она знала обо всех. Вот кто к ней приходил, люди, все она видела, все она знала. Это, конечно, был просто кладезь благодати Божией. Ну, за подвиг.
Вот, батюшка, как вас любит Бог. Вы святых сколько общались с ними, да? И это Иосиф Мундис, и матушка Алипия.
Да, ну, вот Господь так сподобил. Это милость Господа. Так Господь сподобил с такими людьми общаться. Отец Николай на острове, так я тоже общался с ним.
Гурьянов.
Да, Гурьянов, да. Я общался с ним тогда, когда еще к нему почти никто не ездил. Это еще было много-много лет назад. Мне это тоже было лет 18. Вот. И тогда была, конечно, удивительная встреча, тоже, которая на меня отразила, на всю мою жизнь дала отпечаток. Вот общение, вообще общение с благодатными людьми, они дают отпечаток на всю жизнь.
Да, на всю жизнь.
Так что надо стремиться общаться с людьми благодатными, стремиться. Даже посидеть молча с ними, и тоже польза.
Да. У нас вот смс-сообщение, тут много. Батюшка, помолитесь перед мощами Елизаветы Федоровны о здравии Игоря и Валерия, просьба. Потом пишут, дорогая редакция, прошу дать объявление 14 сентября в 12 часов на Ваганьковском кладбище возле воинского мемориала состоится панихида в память дня рождения протоиерея Валентина Амфитеатрова. Проезд метро улица 905 года. Это нам пишут из Москвы. И у нас звонок, правда, уже 5 минуточек осталось, но постараемся ответить. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Уважаемая Нина Васильевна и милый добрый батюшка.
Это отец протоиерей Сергий Конобас, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Одинцовском районе.
Батюшка Сергий, низкий вам поклон, трава Божия Ирина. Вы знаете, вот я слушала передачу, у меня сейчас сложное положение, сейчас у многих мы все, многие страдаем, всякие бывают обстоятельства, батюшка. Я прослушала передачу. И вы знаете, как будто бы вот сердечко оттаяло, и многое становится ясным. Вот правильно сказала предыдущая женщина, вот ваш тон, ваше благожелательное, доброе отношение к людям, ваше любовь и наполненное сердце, оно вот помогает нам. Спасибо вам, батюшка Сергий. Дай вам, Господи, сил для такого служения, какое вы несете к нам. Спасибо вам, низкий вам поклон.
Спасибо. Укрепи вас Господь. Потому что апостол Павел, будучи апостолом, да, и он говорил, прошу молитв. Он просил у христиан молитв за себя. Хотя тень апостола Павла исцеляла людей. Одежды апостола Павла исцеляли людей. А он просил молитв. Соборность – это очень великая сила. Соборная молитва. И вот Господь вот на этой иконе, вот, которая, о которой мы говорили, которое вот явление этой была иконы сейчас в Русско-Зарубежной Церкви, именно в той части Русско-Зарубежной Церкви, которая воссоединилась с Московской Патриархией. Да, вот удивительно, на Гавайской, да. Не в той, которая вот сейчас находится в расколе, противостоянии. Богу неугодно расколы. Бог не любит эти расколы. Расколы, он какой-то, находясь в церкви, надо говорить ту правду, если что-то кто-то ошибается. Встать и сказать, а вы здесь ошибаетесь, это нормально, здесь ничего такого нету. Вот, не бояться ничего, сказать, если люди ошибаются, кто бы они ни были. Но надо находиться внутри церкви, а не выйти из церкви, а потом оттуда кричать, а вы там неправильно рассуждаете. Ты будь в церкви внутри и неси Слово Божье внутри церкви.
Внутри церкви, конечно. Да.
И Господь тебе не оставит. Не надо никого бояться. Надо бояться только грехов своих.
Недаром когда-то старцы говорили, что русский апокалипсис начался со времен раскола 1666 года.
Да,
это великая трагедия.
Это величайшая трагедия нашей просто церкви, когда вот такой произошел раскол. Более трагично придумать было бы невозможно. Но, к сожалению, и дай Бог, что это врачевание, я думаю, оно сейчас, оно идет. Процессы идут, есть и священники, и патриарх, вот сейчас тоже об этом есть концепция в нашей церкви, где-то я читал сегодня по поводу воссоединения какого-то духовного, и именно с теми, которые наши же православные братья и сестры, но которые вот находятся немножко в каких-то моментах в оппозиции. Но я думаю, что благодатью Божией Господь расположит их сердца и наши сердца к взаимной любви ради Господа.
И вот нам пишут в смс-ках, и вот вам еще записочка, все хотят уже видеть вас и пообщаться с вами.
Обычный транспорт, метро Молодежное, там ходит автобус, маршруты, такси, ехать буквально 30 минут. Что автобус, что такси маршрутное идут по времени одинаково.
И повторите еще раз, чтобы запомнили наш метро Молодежное.
Да, и ехать полчаса, автобус называется Горки 10. Следующий за нами поселок Горки 10. Следующий поселок.
И там храм Успения Пресвятой Богородицы.
Село Успенское, да, храм Успения Богородицы. Последний священник этого храма был отец Сергий Шухов. Его расстреляли. Вот. Но Господь так дал, что первый священник, который после открытия храма, тоже Господь назначил Сергия, чтобы показать, что преемственность, она не теряется у Бога. Одного Сергия убили, поставили другого Сергия. убьют, еще другого поставят.
Ну, батюшка, не надо так
говорить. Да, у Бога невозможно победить Творца
нашего. Живите долго, многое вам лето, вы делаете великое дело. И еще раз приглашаю вас на телеканал «Союз» на передачу «Чистый образ» обязательно. И, конечно, я думаю, что на Радонеже вы тоже не последний раз будете приезжать к нам.
Да, да, спасибо, Господи.
Наш эфир заканчивается, дорогие братья и сестры. Я от вашего имени благодарю протоиерея Сергия Канабаса за прекрасную беседу, общение с вами, с нами, со всеми. И всем вам благодати Божией, батюшка, благословите.
Бог всех благословит и подаст нам крепости сил нести те кресты для нашего спасения, которые Господь нам дает в этой жизни по своей величайшей любви к нам каждому.
Аминь. До новых встреч, дорогие слушатели.